Итак, друзья, с воскресным днем вас поздравляю, благословляю. И пусть этот день каждый раз воскресный будет для нас в духе, как это было с Иоанном. Чтобы никто не оставался просто в плоти или в душе, а быть в духе. И Божье Слово нам в этом помогает. И когда мы начали говорить в прошлый раз о способности видеть, о необходимости зрения, я хочу сегодня продолжить, казалось бы, очевидные вещи. Когда мы говорим, что зрение, оно важно для человека. Мы понимаем, что этот мир познать в его многообразии, в его красках, в его формах, в его пространстве невозможно без зрения. Возможно, но только частично. В том многообразии, которое являет нам Бог через наши глаза, которые мы видим, это возможно только за счет зрения. Можно заменять, конечно, осязанием, обонянием, объяснением, но насколько это скудно, насколько это не сравнишь с тем, когда видишь и можешь в этом действовать. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами продолжить эту тему и услышать то послание, которое Бог сегодня нам говорит. Это послание, оно связано, с одной стороны, опять же, с известным текстом, слова Иисуса Христа, которые Он сказал в послании в Евангелии от Марка. «Смотрите, бодрствуйте и молитесь». Три глагола подряд. И люди, которые принимают это послание и говорят, ну, я молящийся человек. По крайней мере, я не выхожу из дома, чтобы не помолиться. Я, может быть, пищу благословляю. Может быть, я ложусь спать, молюсь. Я не знаю, кто сколько молится. Но каждый себя может в этом взвесить. И можно назвать, я молящийся человек. Но если ты молишься не в бодрствовании, то есть не понимая, что за ситуация вокруг тебя, бодрость твоего духа не дает тебе понять. Вы когда-нибудь помните свое состояние, когда вы переходили от сна к бодрствованию, или наоборот, от бодрствования ко сну. Вот это состояние промежуточное, оно тоже интересное, и в нем можно получать откровение, но в то же время в нем действовать как бодрствующему очень сложно. Вы потом можете осознать это бодрствование, при бодрствовании, что с вами было, что вы тогда увидели, услышали, вот в этом промежуточном состоянии, как бы предшествующем сну. Но когда Бог говорит здесь, Иисус, о бодрствовании, то Он сначала говорит, смотрите, смотрите, бодрствуйте и молитесь. Если мы не будем правильно видеть, то мы не будем в правильном направлении бодрствовать. И тогда мы не будем знать, о чем и как молиться. Слово молитва – это общее понятие. Но, как вы понимаете, молитвы бывают разные. И есть молитвы результативные, есть молитвы, которые, в общем-то, даже есть такое слово, что Господь отвращает ухо от молящихся, тех, кто отвращается от Его Слова. Даже и такие вещи могут иметь место. Поэтому здесь идет речь сейчас о последовательности. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. А если в контексте взять, о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. То есть данный текст, он говорит о последнем времени, потому что если возьмете всю 13 главу, она как раз говорит о признаках последнего времени, то есть Иисус там оповещает о некоторых особенностях, которые потом апостол Павел расшифровывает, какими будут люди в последнее время, какие обстоятельства будут в последнее время особенно, какое отношение к греху будет в последнее время, когда люди будут считать белое черным, черное белым, и когда будут человека, который стремится к праведной жизни или, по крайней мере, к честным позициям, будут считать не от мира сего, не от века сего и вообще не совсем нормальным. То есть знал апостол Павел, знал Иисус Христос, какая будет обстановка к последнему времени. И потому молитвы только будет не достаточно, потому что ей необходимо получить направление этой молитве, необходимо получить основание, а для этого надо посмотреть, где мы находимся, кто наш Бог, кто мы в Нем и кто Он в нас, увидеть определенную гамму состояний, определенную гармонию, после чего в бодрствующем состоянии молиться, и тогда результаты будут приходить. Поэтому сегодня я продолжаю говорить о том, что нам помогает, а что мешает видеть. Поэтому зрение, которое нам дано, и духовный человек наш, рожденный свыше, он, в принципе, не может родиться слепым котенком. Он рождается уже видящим, но нам это зрение надо увеличивать, нам это зрение надо развивать, нам надо чувствовать и понимать, где и что делает Господь. А это приобретается навыком, это приобретается опытом. И для этого чей-то опыт нам может быть очень полезен, чтобы нам не прокладывать дорогу там, где она уже проложена, а пройти по ней гораздо быстрее. Поэтому сегодня я хочу вместе с вами обнаружить, что же нам мешает видеть. Мешает видеть или искажает наше зрение. Сначала я хотела примером привести такого человека, как Самсон. Я думаю, что каждый из присутствующих здесь, если не читал, то знает о таком герое библейском. По крайней мере, жители Петербурга бывают в Петродворце и видят, как там Самсон разрывает пасть льву. Вот это увековечивание данной фигуры, оно есть в искусстве, оно есть в архитектуре, оно есть в истории. И это человек, который имел особенную предысторию своей жизни. И она описана в книге Судей. И там есть его начало жизни, которое описывается таким образом. «Явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодная и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом. Итак, мы видим определенное назначение жизни человека, его рождения. Это назначение определено Богом, возвещено ангелами. Человек, который 20 лет был судьей в Израиле, который имел авторитет в своем народе, и который наводил страх на противника, на филистимлян. То есть, вроде бы все у него есть, полный пакет, предназначение, даже от утробы благословлялся. То есть, другими словами, есть определенный запас прочности. И когда мы на это смотрим, то нам кажется, да, действительно, что может сломить такого человека? И может ли хоть что-то повлиять на его зрение? Может ли хоть что-то повлиять на его призвание? Ведь это действительно Бог определил ему. И ангел об этом возвещил Маною. И все, что вроде бы как складывалось, вернее, жене Маноя, все так складывалось, что этот человек должен состояться на 100%. Но его что-то лишило зрения. Почему что-то? Кто-то, это уже филистимляне потом, но что-то это случилось раньше. Его внутреннее понимание или внутренняя ложь, в которую он поверил, что с ним ничего произойти не может, слишком у него высокий запас прочности, а поэтому он может играть с грехом, он может играть с ложью, и таким образом все равно выйдет победителем. Но, как вы понимаете, у Бога справедливость, его законы никто не отменял. И поэтому Назарей – это значит отделенный для Бога, это значит служащий Ему. И не только что-то не пить или не есть, а еще и образ жизни подчинить тому, кем ты являешься. В данном случае у Самсона не совсем это сложилось. И поэтому, когда он играл с огнем, думая, что у него силы достаточно, а действительно у него силы было много, по крайней мере, идет речь о физической силе, а здесь нужна была сила, уже связанная с духом, сила с его крепостью духа, который оказался, по всей вероятности, надломленным. И мы читаем уже чуть дальше историю Самсона. «И сказала ему Далида, как же говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мной. Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало даже до смерти». Вот это картина, которая описывает постепенное падение и закрытие глаз. Потом это в физическом мире выразилось в том, что ему их выкололи. И он уже не видел больше ничего. Но однако то, что происходило с ним до этого, он мог видеть, что Далида, которая сейчас ищет к нему ключи, она хочет его погубить. И это было три раза. И Бог ему показывал три раза: ты на опасном пути. Вы знаете, книга Иова говорит о том, что Бог говорит однажды, если того не заметит второй раз, во сне, в ночном видении, но если даже и этого не заметит, то болью в костях. То есть три раза мы видим, что здесь происходило то же самое. Бог предупреждает и останавливает. Но человек переступил один раз, второй раз и третий. И его душе стало больно и невыносимо даже до смерти. То есть это последствия переступаемой черты. Это последствия того, что является самодовольством или самообеспечением. Когда человек думает, что он сам себя может защитить, что у него достаточно силы. Да, он реально понимал, что это сила Божья. Он к ней просто привык. Он с детства мог ее переживать. Он с детства мог ощущать какие-то особенности своего поведения. И он привык видеть это как просто свою часть. И он над этой частью, как ему казалось, властвует. Но в момент, когда уже третий раз Далида сказала, вернее, четвертый, филистимляне идут, когда он уже ей открылся, то написано, Соломон встал и сказал, пойду как прежде, но не знал, что Бог от него отступил. Так вот, друзья мои, я хочу, чтобы мы для себя реально поняли, откуда берется сила, которая внутри нас. Потому что есть несколько понятий, они очень важных и ценных понятий, о которых мы с вами говорили. И одно из них, которое менталитет наш меняло в течение многих лет, я бы сказала, когда мы говорили с вами о том, кто мы во Христе Иисусе. Это очень важная платформа. Но я бы сказала, что мы там застряли. И застряв, наше зрение исказилось. Потому что, когда мы говорим, кто мы в Боге, тогда Бог начинает нам быть, как просто так, скажем, я пойду, как прежде, и сражусь, я сделаю то, что мне надо, я благословлю то, что мне определено сейчас, я определил что-то делать. На самом деле, все с точностью да наоборот. Не просто кто мы в Боге, а кто Бог в нас. И в этом есть огромная разница. И поэтому фундамент мы закладывали. И слава Богу за то, что в нашем мышлении уже что-то двинулось. Мы теперь не смотрим на себя, как человек, который не помнит родства. Может быть, даже и не знаем свое родство по земле, но мы знаем, кто мы в Боге, потому что мы рождены уже от Авраама, мы рождены от Иисуса, от Его последователей. Мы рождены потому, что Иисус Христос захотел и родил нас словом истины. То есть есть определенное уже это понимание. Но теперь надо понять, для чего Он это сделал и каким образом, призвав нас, Он хочет осуществить наше призвание или Его данное нам призвание через то, что Он в нас. И на это необходимо искаженное зрение убрать, друзья мои. Надо реально понимать, что раз Господь во мне, и Он кем-то является, то познание Бога, каким Он является, каким образом мне дать Ему проявиться через меня, это является ключевым моментом. Потому что если я Его не познаю, то значит у меня появляются сомнения. А если сомнение, оно меня ведет опять же к последствиям, о которых написано уже в книге «Бытие». Или еще в книге «Бытие», потому что это начало человечества. На заре человечества произошло то, что мы сегодня можем иметь очень сильным уроком. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоквенные листья, и сделали себе опоясание». В этом небольшом отрывке три раза сказано о том, что они что-то увидели, она что-то увидела, и глаза у них открылись. Казалось бы, ничего плохого, глаза-то открылись. А на самом деле, на что они открылись? На наготу свою и другого? На стыд? На срам? На что открылись глаза? Посмотрите, что человечество сегодня до сих пор это зрение имеет. Как только встретились с человеком один с другим, он тут же может обнаружить что-то негативное в своем собеседнике. Он легко может сказать, что хорошо, что плохо, и почему-то хорошее меньше восхищает, чем плохое увлекает. И поэтому человек начинает говорить негативное о себе, о других. Заниженная самооценка сегодня почти у 100% жителей России. Что это такое? Искаженное зрение, которое пришло тогда еще, но сегодня оно подкрепляется тем же самым методом, потому что сомнение о Боге, оно вкладывается, а точно ли Бог о тебе что-то доброе имеет в виду? Да ты что-то перепутал. Если Он имеет в виду, то о твоем соседе, но только не про тебя. Вы чувствуете, как та же самая техника срабатывает до сих пор? Потому что непознание Бога, который внутри меня, оно дает мне необходимость слушать, что другие говорят о моем Боге, и слушать это. И когда я начинаю слушать искаженные речи искаженные врага, у меня начинает появляться вожделение к тому, что Бог запретил. Видите, какой механизм? И на это открываются глаза. И тут она увидела дерево, а что, до этого она его не видела? Она проходила мимо него, она уже неоднократно могла видеть и плоды этого дерева. Но почему сейчас они стали для нее вожделенны? Потому что она допустила сомнения о Боге. Вот, друзья, что является ключевым для нашего движения вперед. Какой Бог внутри меня? Насколько я его понимаю, насколько я его познаю, насколько я даю ему проявиться, либо я живу в той позиции, в которой тогда Адам и с Евой, потому что они не просто увидели, но они еще и поели, а теперь они видят наготу и свою, и другого. И теперь это стало для них первостепенно важным. И, соответственно, следующее мы читаем уже в отрывке. «И услышал голос Господа Бога, ходившего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая, и сказал Господь Бог к Адаму, и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Посмотрите, что происходит с душой человека, когда происходит переступление черты. Черту Бог проводит не потому, что Он от нас что-то скрывает, а черту Он проводит потому, что там смерть, потому что там опасность. И когда Господь проводит эту черту, то говорит, тебе надо сейчас освоить вот здесь пространство. Я дал тебе задание, чтобы ты этот сад не только его возделывал, но еще и оберегал, охранял. И поэтому сюда тебе не надо идти, здесь опасная зона. Но почему-то, когда мы начинаем слышать, что враг наш говорит о нашем Боге, то сразу появляется потребность взять что-то запретное. И это запретное, оно ядом начинает растекаться по естеству нашему и духу, и души, и телу. И тогда стыд, и тогда срам, и тогда желание скрыться, и тогда желание в другом найти тоже что-то похожее, потому что тогда я не одинок в своем поражении. Посмотрите, как сегодня общество, оно уже катится в этих направлениях, и только Господь может поставить стену сегодня, защищая народ через тебя и через меня. Но для этого нам важно начинать познавать Бога, который внутри нас. И познавать Его настолько глубоко, настолько ежедневно, чтобы наше естество, оно просто легким образом подчинилось Ему. Потому что мы тогда скажем, Боже, а я просто Твой курьер на этой земле. Я хочу Твое послание передать массам людей, но чтобы они это приняли, чтобы они это услышали. А для этого пусть не я буду говорить, а Ты будешь говорить через меня. Не я буду смотреть, а ты будешь смотреть через мои глаза. Не я буду прикасаться, а ты будешь прикасаться. Посмотрите, какая огромная разница, когда я прикасаюсь и говорю, Господь, а получится что-нибудь у меня или не получится? Чувствуете, какой подход? А ты-то тут при чем? Ты и я просто курьер. Господь, я иду туда, куда ты хочешь меня послать сегодня. Я хочу делать то, что ты мне сегодня поручаешь. И в этом смысле у нас с вами есть сегодня огромная необходимость, то, что мы в своем сердце видим как подозрение, как сомнение, с этим разобраться, друзья, потому что только чистые сердцем Бога зрят. И если наше сердце сегодня заполнено подозрением к другому, стыдом, который мне когда-то дьявол подставил под ножку, я свалился, и я не понимаю, как мне прийти к Богу, потому что мне кажется, что такое не прощают. Вы понимаете, какая ложь опять? И как только человек верит в ложь о Боге, он поворачивается к Богу спиной. Он прячется от Него в деревьях рая, кстати. Потому что Бог же насадил этот сад. Он же нам дал эту землю. И человек начинает убегать в свои таланты, чтобы заняться каким-то делом побольше, поглубже, но забыть о Боге. Потому что мне стыдно к Нему идти. Я опять оступился, я опять подскользнулся. Но это ложь, друзья, о Боге, который очень его сердце, как отца, огорчает. И поэтому сегодня нам необходимо понять, что если есть за что-то стыд, прийти к Нему и сказать, вот я, ногой, раздетый и разутый, но я пришел к Тебе. Я пришел за исцелением, Господи. Я пришел за очищением. И я знаю, что Ты любящий миловать и спасать. А если Ты любишь, то Ты это сделаешь и в мой адрес, потому что Ты мне дал благость, чтобы это увидеть и в этом покаяться. И это, друзья, уже наше зрение не исказит, а исцелит. Один и тот же человек, но совсем по-другому начнет смотреть на жизнь. Когда-то один офицер английской армии, который воевал против Крымской войны, против России тогда, и он, оказавшись раненым, лежал на уже практически смертном одре. К нему подошел санитар, человек, который знал Бога. И видя, что этот уважаемый человек, он умирает, он говорит, сэр, а вы спасены? Он говорит, а что это такое? Ну, я знаю, что умер Иисус. Я знаю, что Он был. Нет, говорит, вы лично спасены? И он стал ему говорить простые слова. Иисус любит. Иисус спасает. Иисус прощает. Но только тех, кто к нему пришел с этим исповеданием. Если веруешь сердцем, а устами исповедуешь, то спасешься. Этот человек получил спасение там. И он исцеление получил. То есть восстановился в своем здоровье. Вернулся потом в свою страну Англию. И после того, когда он покаялся, он стал другим человеком. Страна, против которой он воевал, у него в сердце поднялась такая потребность этой стране послужить. И он сказал: Господь, я очень прошу тебя, а теперь помоги мне послужить народу, против которого я воевал. И Господь чудным образом открывает ему двери в Россию. Это было в 1874 году. Лорд Редсток, который приехал сюда с посланием Евангелия, и наша аристократия Петербурга, она пришла в движение и пробудилась от того, что когда-то человек понял, что ему нужно спасение. У него глаза открылись. Он стал менять кардинально свою жизнь. И то, что у него было тогда врагом, стало желанием помочь. И именно это зажгло многие сердца в этом городе. И у него осталось это приветствием. Вместо того, чтобы прийти в дом и сказать «Здравствуйте», он заходил и говорил: «А вы спасены?» На улице он увидел людей и говорил: «А вы спасены?» И каким образом он попал в Петербург? Именно потому, что однажды его пригласила знатная женщина в Англии. И туда приехала скорбящая мать, которая пошла в одну церковь из Петербурга приехала. Приехала туда, потому что у нее умер сын. Но сын, которого воспитывал учитель, знающий Бога, и сын, который был 5-летним мальчиком, но он сказал: «Мама, я уйду с этой земли, но я хочу, чтобы ты встретилась с Иисусом, потому что тогда мы там с тобой встретимся». Она не понимала, что он говорит. Она искала где угодно этого Бога, она, хотя шла в храм, как это и полагается. Но ей сказали священники, что ты терпи, раз твоя такая доля, ее это не утешило. Она поехала в Рим, в католический храм, она там тоже не получила утешения. И когда она приехала в Англию к своей подруге, и та говорит: «Сегодня придет ко мне человек, и он тебе может утешить». Она говорит: «Нет, я наелась уже этих священников по горло, я ухожу. Ты мне скажи, когда он приходит, я уйду на полчаса раньше». А он пришел на полчаса раньше. Так сложилось. Он обычно ходил пешком, а тут подвернул ногу и взял экипаж. И поэтому приехал раньше. И когда он зашел, первое, что он ей сказал: «Ты женщине, которая выходила из дома, а вы спасены?» На что она сказала: «А что это такое?» И он ей сказал о Христе. И она прямо там его приняла и сказала: «Вы нужны России. Я открою дома и свой, и я найду вам аудиторию». Он был только англоговорящий. Она говорит: «Вы нужны России». И он приехал, и вы знаете, что здесь происходило. Потрясающие вещи Господь начал творить. И слава Богу, потому что до этого уже Бог работал с царями. До этого, когда был Александр еще первый, Господь уже работал с его сердцем. Через то, что началась война, вот эта война 12-го года, вот это как раз то, о чем я сейчас, вернее, это Крымская война, а война 12-го года, когда происходило потрясающее здесь в мышлениях людей, в мышлениях царей, потрясающие перемены. И вот этот царь, который понимал, что ему надо воевать с французами, которые уже победили, практически покорили весь мир. И у него нет на это сейчас ресурсов. Но до этого его очень раздражал такой человек, как Кутузов. А чем он его раздражал? Своим благочестием. Вы знаете, это опять срабатывает Нагорная проповедь. Блаженны вы, когда будут гнать вас за имя мое. Потому что зеркалом человек становится, когда он проходит стадии своего развития в Боге. Когда он идет от одного до другой ступени, и он начинает являть Христа. И тут Кутузов уже являл, оказывается, Христа очень ярко. И тогда царь решил от него избавиться. Он его отправил в отставку. И тут Наполеон нападает. Ему приходится возвращать Кутузова. И Кутузов приходит, но начинает с молитвы у Казанского собора. Приходит туда, расстилается на земле, молится лежа и говорит: «Господь, если ты не поможешь, никто не поможет». И вот это чудо спасения России тогда от наполеоновского нашествия, который удалился потом из России на этот остров Елены и сказал: «Галилеянин, ты меня победил». Это он так сказал об Иисусе Христе, потому что он из Галилеи. Друзья, слава Богу, что Бог в истории России был явлен. И нам это надо знать, нам это надо помнить, что мы вошли в труд чей-то. И сегодня, когда вот тогда Бог работал сердцем царя, он, да, склонил его уже тогда к смирению определенному, но потом послал к ней баронессу из Латвии, которая приехала, а царь Александр I был очень такой человек мистический. И поэтому ему было очень важно, чтобы он получил какое-то знамение, и он внутри себя почувствовал желание встретиться с этой баронессой. Он не знал, где она в этот момент, но вдруг ему говорят, она ждет у дверей аудиенции. И для царя это было знаком. И когда она пришла и стала говорить царю, что вам нужен лично Иисус Христос, вам необходима с ним встреча. Она ему говорила 3 часа, а царь просто рыдал. И в конечном итоге она сказала, простите, что я вас до этого довела. Он говорит, нет, я себя увидел по-другому. Я обнаружил то, что я раньше не видел. Вот, друзья, что такое открытые глаза. Они начинают открываться при свете того, который тогда, когда мы читали и соглашались молиться этим словом, чтобы Господь, Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Итак, здесь мы читаем, что это богатство в нас через Него. Призвание Его в нашей жизни. Посмотрите, поэтому не просите больше, дай мне мое призвание. Господь, ты свое призвание во мне открой. Видите разницу опять? Твое призвание, которое у тебя есть на меня, какие планы у тебя обо мне, открой, Господи. И таким образом мы с вами еще подходим к одной очень важной части, потому что когда мы говорим о небесах, которые мы хотим опустить на землю, то что мы себе представляем, друзья мои? Какие небеса сегодня? Кто может сказать? Что там происходит? Люди, жители неба, что там происходит? Славят Господа. Радуются, правда? Гуляют в саду. Не болеют. Все отлично. Идиллия. Потому что Господь 6 дней работал, в 7-й почил и до сих пор почивает. Можно так сказать? Господь отдыхает 7000 лет. А народ тут барахтается, как хочет сам. Это же абсурд. А почему мы в этот абсурд верим? Потому что мы не задумываемся. Потому что мы не просим открыть глаза на это. И поэтому сегодня я хочу, чтобы мы увидели это по-другому. Как небо действует и что там происходит. И известный текст для тех, кто читает Библию. 3 Царств, 22 глава. «И сказал Михей, выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем». Это Ахаву, достаточно такому царю-отступнику. «И все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь поступил Господь, попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Что это? На что это похоже? На идиллию? Отдых? Что происходит там? Штаб-квартира. Там определенное совещание на военные темы, которые происходят на земле. И Господь вот там что-то производит. Кутузов, который здесь взывал, действительно понимая, что без Бога не сможет победить, Бог ему дал оттуда свое послание, что сделать. Он дал определенные переживания, чтобы не воевать просто так, а отгонять его, так скажем, шаг за шагом. То есть это была стратегия, которая там родилась, а Кутузову была дана. Поэтому, друзья, и сегодня стратегия на небесах продолжает работать. И Господь, который сказал о Давиде, он совершал войны Господа. Значит, там что-то происходит такое, что нам надо на земле осуществлять. А это значит не сидеть просто в своих домах и говорить, Господи, я спасенный человек, я жду твоего возвращения. И закрыл за собой дверь. Тихонечко, я в комнате своей с тобой общаюсь. И на этом все, я жду перехода. Друзья мои, давайте мы уйдем от такого образа христианства. Потому что Господь не так видит нас. Он не так выстроил отношения с нами, чтобы мы оставались в его, так скажем, просто понимании, что там ангелы поют, а Господь просто принимает, наслаждается этой славой. На самом деле, даже слава с определенным назначением. И сейчас мы это увидим. Но прежде я хочу еще показать, как Бог внимательно наблюдает за землю, исходя из книги Паралипоменон, где мы читаем: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Очи Господа постоянно обозревают всю землю. И поэтому, если ты хочешь, чтобы на тебя посмотрел Господь, а еще чтобы в глаз не сводил, преданность Его призванию в твоей и моей жизни. Преданность Его Слову в твоей и моей жизни. Вот это то, что фокусирует небо на тебе и мне. И поэтому Господь имеет в виду с нами сегодня это делать. И вы знаете, как Он распространяет свое послание. С одной стороны, есть три пути. Один путь – это когда Он говорит через самого себя, когда Он давал слово пророкам, когда Он Моисею дал 10 заповедей, как скрижали, это Бог делал сам, потому что Он это никому не доверил. Когда мы говорим об ангелах, это тоже путь, когда Господь вещает людям через своих посланников, и ангелы, они приходят и возвещают Марии, возвещали Захарию, ангелы приходили к Аврааму и так далее. Но основной путь – это человек. Бог просто берет в удел человека и начинает его использовать. Давид совершал войны Божьи, Есфирь пошла, и спасение нации состоялось, Мардохей ее к этому побудил. Мы видим Даниил, который встал в проломе и говорил: «Господи, уже 70 лет исполнилось, почему мы в плену?» И Господь дает ему тоже стратегию. То есть Бог остальное делает через людей. И этого гораздо больше, чем через ангелов или даже через непосредственное Божье вмешательство самостоятельно, духом. То есть Он вмешивается теперь через нас с вами. И вот это посланничество, которое нам необходимо понять, что у Бога в каждом месте есть срочные дела. Когда-то один человек задал вопрос в зал. Скажите, пожалуйста, вернее, из зала ему, лектору, был вопрос. Скажите, вы что, верите, что всем, на все молитвы есть ответ? Он говорит: да, верю. А потом задал вопрос слушающим. Скажите, вы когда-нибудь в жизни переживали, что ваше сердце или что-то вас влекло помочь другому человеку, вы прошли мимо? Вот в зале присутствующие, вы когда-то это переживали? А когда вы переживали, до уверования или после? И до, и после. И до, и после. Вот это удивительно, что люди начинают слышать Бога даже тогда, когда у них нет с Ним отношений, потому что Бог хочет ответить на чью-то молитву. И тогда, когда мы проходим мимо нужды или той, которая нас зацепила, мы не можем на все нужды ответить. Но если Бог твое внимание или мое чем-то зацепил, это значит, Он хочет там явить себя. То есть пойми, что стратегия неба начинает тебе быть доступна, и чудеса начинают происходить там, о чем небо сейчас заботится. И если вот этот сигнал ты в свое сердце получил, то не пройди мимо. Не пройди мимо, потому что Господь имеет в виду отреагировать. И вы знаете, человек, который уже двигался в этом, однако он летел в самолете, и у него была срочная работа доделать книгу. Он сказал: Господь, я тебя прошу, сегодня дай мне просто посидеть спокойно, я хочу доделать то, что я делаю. И вдруг через некоторое время в бизнес-классе появляется один пьяный пассажир, который, вероятно, тоже из этого класса, и сел к нему рядом и начал его дергать, говоря о том, что вообще-то вот ему с ним поговорить хочется, и он еще бокал за бокалом выпивал, и тогда он уже внутри себя воззвал, этот проповедник: Господи, ну я тебя просил ничего мне никого не давать сегодня. А тот, глядя через плечо, стал читать книгу и говорит: о, книга-то интересная. А вы что, говорит, не священник случайно? Он говорит: ну, в общем-то, священник. О, это то, о чем я сегодня попросил Господа, чтобы мне он выслал навстречу священника. У меня, говорит, я, говорит, лечу в Голливуд. У меня погиб сегодня или там вчера друг. И я не мог понять, что мне делать. Я вот попал вот в эту зависимость опять, а мне нужна помощь. И я попросил: Господи, дай мне твоего священника. Вы знаете, друзья, вот на такие молитвы Бог тоже отвечает. Даже скорее отвечает, чем на молитву проповедника: Господи, не давай мне никого сегодня. Чувствуете разницу? Потому что Господь, Он хочет сегодня являть не тебя, а себя. И поэтому заботу и любовь Он проявляет через человека, который вошел с Ним в заветные отношения. И сказал: уже не я живу, а живет во мне Христос. Это говорил Павел, и сегодня мы можем точно так же сказать: Боже, я просыпаюсь утром, но не мои планы, но Твои да будут. Я хочу, чтобы исполнилась Твоя стратегия через меня сегодня. Кого Ты мне пошлешь на пути? И посмотрите, что мы видим у пророка Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, двумя летали. И взывали один друг ко другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его“». Не такую ли картину мы представляли обычно, когда мы говорим о небе? Да. Но давайте продолжим, потому что почему-то дальше как-то вот мы не стыкуем это. «И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями». Посмотрите, от чего поколебались верхи врат? Курение – это молитвы святых, которые восходят, которым не все равно, что происходит на земле, и они разговаривают с Богом об этом, и говорят, и говорят. И словословие, оно усиливает Божье присутствие. И вот соединяется молитва со словословием, и верхи врат колеблются. Бог выходит от своего чертога. Бог выходит от своего престола, чтобы ответить на молитвы людей, которые дошли до Него как курение. Вы понимаете, какое мощное оружие мы имеем на земле? Но Господь говорит: вы сначала посмотрите, потом бодрствуйте, а потом молитесь, а тогда и я начинаю выходить от своего престола. Да, серафимы делают то, что они должны делать, но тебе надо делать то, что ты должен делать. Это не просто молитва, а это еще и ответ на молитвы других людей, которые мы считаем уже дальше. «И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я», там Исаия оказался, «горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Посмотрите, друзья, как быстро происходит очищение. Только Исаия увидел, что ему горе, потому что он увидел себя глазами неба. И Господь сразу посылает очищение, даже в Ветхом Завете. А что мы говорим о Новом? То есть идет речь о том, что то же самое происходит, как только ты осознал. Не просто: «Да, Господи, ну ты ж простишь, я сейчас сделаю, ты знаешь, что мне не устоять». Нет, друзья мои, фокус свой измени. Перестань думать о лжи, о Боге. Начни думать о Боге верно. И тогда ты не будешь смотреть на дерево, которое тебя будет обольщать, которое будет постоянно притягивать твой фокус. И таким образом, когда Исаия понял, что с ним что-то не так, он возопил Господу. И тут же ангел или серафим прилетает и говорит: снята проблема, ты очищен, ты уже очищен. «И услышал я голос Господа, говорящего ко мне: кого мне послать? Кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Он увидел серафимов, он мог сказать: «Господи, смотри, сколько серафимов, пошли их». И мы же так смотрим вокруг: «Господи, смотри, сколько людей, пошли их». И серафимов у тебя много, и ангелов у тебя много. Но когда глаза наши открываются, тогда говорю: «Господи, вот я». Сначала покаяние за то, что необходимо, а потом: «Вот я, меня пошли. Я хочу сделать то, к чему ты меня призвал». И посмотрите, о чем первое послание дает ему Бог сказать. «И сказал он: пойди, скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть Господь таким образом констатирует: есть глухота, есть слепота, есть каменное сердце, и нет желания попросить, чтобы я исцелил. И поэтому наша сегодня с вами задача, друзья, как раз увидеть основную проблему человечества. Это неспособность слышать Бога и неспособность видеть, что происходит на небесах сегодня, чтобы я вписался в это. Но как только я начинаю приближаться к Богу, начинает свет просвещать сначала меня, самого человека. И тогда открываются глаза, и человек говорит: «Господи, меня пошли. Я хочу послужить этим людям. Я хочу быть там, куда ты меня посылаешь». Поэтому я благословляю вас, друзья, на этой неделе. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала полем чудес, на котором Бог будет открывать одно чудо за другим, то для этого надо быть там, куда Он тебя поведет, а не благословлять то, что ты задумал делать. Разницу видите? Господь, я хочу быть там, где ты меня хочешь видеть. Я хочу идти туда, куда ты меня будешь посылать. Это вовсе не значит, что нам не надо своих планов строить. Это говорит о том, что мы приоритетность отдаем Богу внутри нас. И тогда я говорю не то, что я из себя представляю, а то, кем ты для меня сегодня являешься, Господи. И вы знаете, очень хорошая молитва в таком направлении, когда я говорю: Боже, а кем ты хочешь открыться сегодня через меня? Потому что имен Божьих много. Он и Иегова Ире, Он и Бог утешающий, как Дух Святой, Он и Бог усматривающий, Он и Господь исцеляющий. У Него много имен. Он Бог побеждающий, как Саваоф, как Нисси. И просто сказать: Боже, а кем ты сегодня будешь явлен этому миру через меня? Какая грань твоей природы откроется? Как освободителя, как спасителя, как утешителя, как победителя. Но я хочу, чтобы ты открылся через меня на 100% за этот день. Это первый и главный ключ к чудесам. Когда мы даем Богу проявлять себя через нас и идти за Ним в послушании. Вера, друзья, равнозначна послушанию. Потому что не в свою веру надо верить, а в Бога, который неизменен. Опять акцент смещен. Чувствуете? Когда я верю, что я верю, а мне надо поверить, какой Бог. И вот Его природа меня, мою веру, укрепляет. Потому что я знаю, что Он неизменный, я знаю, что Он любящий, я знаю, что Он прощающий, я знаю, что Он спасающий. И это мою веру начинает укреплять. Но упование не на свою веру делайте, а на Бога, смотря на Него, преображаться в Его подобие, в Его образ и в Его славу. От славы в славу, от силы в силу, от веры в веру. Я благословляю себя и вас на этой неделе пройти новый этап с Господом. Давайте поднимемся. Дорогой Господь, я благословляю сейчас народ, который на этом месте. Я благословляю людей, которые были свидетелями этого слова и по экрану, и будут, и те, которые в этом зале. Боже, мы не хотим оставаться там, где мы находимся, потому что у Тебя есть сегодня способность изменять наше сердце, приводить нас в соответствие с Твоей истиной, открывать глаза и уши. И я благодарна Тебе, потому что Ты тот Бог, который сказал нам об этом. А если и сказал, то для того, чтобы мы это съели, растворили верой и превратили это в хлеб для голодных, превратили это в воду для жаждущих, превратили это в покров для бездомных. И я благодарю Тебя, что Ты сегодня хочешь через нас на этой земле творить Твою волю. Я благословляю себя и Твой народ. Боже, мы хотим быть людьми, которые не просто сидят в уютных домах, не просто прячутся в каких-либо тайниках, но которые открыты для Твоего водительства, чтобы чудеса стали нормой жизни в этом обществе. Я благодарю Тебя, Боже, что сегодня мы можем покаяться за все молитвы, которые оказались неотвеченными, потому что мы не были верными курьерами. Прости за это, Господь, когда не отреагировали на это внутреннее побуждение. Так просто, так доступно, но которое казалось неважным. Прости, Боже, когда проходили мимо, а Твой Дух взывал. Когда проходили мимо, а Ты показывал, и через это наша слепота умножалась. Прости, Господи. Через это черствость увеличивалась. Но сейчас мы не хотим оставаться в этом состоянии. И я благословляю каждого человека открыться, выйти из своего убежища под Твой покров. Выйти к свету, чтобы всякая тьма была просвещена. И я благодарю Тебя, Господи, потому что Ты есть Тот, Который дал нам право взывать. И Ты же сказал: обратитесь ко Мне. Обратитесь ко Мне все концы земли. И мы в этих концах тоже имеем часть. Благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.